Глава третья. Тусклые стены. Гирин вошел в длинный зал и огляделся. Да, вот в самом конце статуя Анны. Очищенная от многолетней пыли, с залеченными ранами трещинами, заново отполированная и такая яркая на фоне тускло-серых стен. Только сейчас Гирин понял цель Пронина, сделавшего статую больше естественных размеров. Отсюда, с расстояния в несколько десятков метров, статуя вызывала особое впечатление. Не монументального величия, нет. Изображение Анны было выполнено совершенно другим способом. Незнакомый с техникой скульптуры, Гирин мог назвать его для себя живым. И в то же время размеры статуи как бы отделяли ее от обыденности, заставляли невольно сосредоточивать на ней внимание и воспринимать ее красоту. Гирин вздохнул, смутно поняв что-то. Будто бы Анна сказала ему: «Это не я, а другая, та, которой ты служишь и к которой стремишься всю жизнь. Но я помогла тебе понять ее. В этом я она». Пришло редкое для пожилого человека и обычное для юноши ожидание чего-то неопределенного, но очень хорошего. Ожидание это часто прилетает с весенним ветром, запахом дыма в морозные ночи, манит лунными бликами на широкой реке, шелестит в жестких травах степей. На выставке в утренний час было мало народу. Гирин пошел через зал прямо к кубическому пьедесталу статуи. Там стоял, опираясь рукой на угол подставки, слегка сгорбленный человек в очках и пристально вглядывался в статую, порой так приближая лицо, что почти касался ее колен своим остреньким носом. Увидев подходившего Гирина, человек явно обрадовался собеседнику. «Видали? Какова работа?» торжествующе ткнул незнакомец в изгиб колена. Гирин, улыбаясь внутреннему ходу мыслей, согласился, что работа очень хорошая. Незнакомец оторвался от статуи, взглянул на Гирина и презрительно фыркнул. «Я не про всю скульптуру, а про то, как отделана поверхность. Смотрите!» И незнакомец коснулся полированного дерева с нежностью, будто лица любимого человека. «Проведите пальцем, и вы почувствуете, увидеть может лишь скульптор, что она не гладкая, на ней сотни крохотных бугорков и ямочек. А для вас это зрительное впечатление живого тела». «Разве не в каждой скульптуре?» «Конечно, нет! Сейчас никто уж так не работает, это старомодный прием». И незнакомец снова издал короткое фырканье. «Почему?» «Тому причин немало. И главное в том, что выполнение скульптуры в таком античном стиле — это нещадный долгий труд. И глаз нужен, как у орла, чтобы художник мог увидеть все эти мельчайшие подкожные мускулишки и западинки, которые вам и кажутся живым телом. А для этого надо натуру высшего класса, с таким вот живым телом и кожей. Создать, проявить, собрать красоту человека, такую, чтобы она была реальной, живой, это большой подвиг. Тяжело. Проще дать общую форму, в ней подчеркнуть, выпятить какие-то отдельные черты, отражающие тему, ну, гнев, порыв, усилие. Скульпторы идут на намеренные искажения тех или иных пропорций, чтобы тело приобрело выражение, а не красоту. А изображение прекрасного тела требует огромного вкуса, понимания, опыта и, прежде всего, мастерства. Оно практически недоступно ремесленничеству, и в этом главная причина его мнимой устарелости. Красота всесторонняя, с какой стороны и с каким настроением и кто угодно, не смотри, все будет ладно. Вот это и есть пронинская женщина». Человек в очках, очевидно, знаток искусства, говорил громко. Разговор привлек нескольких посетителей. «Позвольте, гражданин», — обратился к знатоку скульптуры один из круга слушателей. «Вы говорите про всестороннюю красоту. И статую эту берете примером, так я вас понял?»
«Так».
«А по-моему, по-простому, не то что выставлять, делать такие статуи ни к чему». Знаток скульптуры воззрился на говорившего из-под очков и улыбнулся, недоуменно и сконфуженно. Тот, упрямо наклонив голову, отчего собрались складки на плохо выбритом подбородке, встретил противника тяжелым взглядом глубоко запавших глаз.
«Дело ваше», — пожал плечами знаток. «К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела — это большая радость и духовное наслаждение».
«Знаем мы это духовное наслаждение. Только портить молодежь, развращать. Для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет от того, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками».
На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гирин. Он-то знал подобных людей со скрыто поврежденной психикой, агрессивный параноидальный тип.
«То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаюсь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни, какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили».
Нападавший побагровел и резко обернулся к Гирину, оттопыривая нижнюю губу.
«Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились?»
«Не у цыганки. Наука такая есть, психология. Можете прийти ко мне на прием, я объясню вам, откуда у вас такие дикие художественные вкусы. Держите их при себе. Помните, если вы, глядя на красоту ногой женщины, видите прежде всего неприличные места, и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении».
Аудитория встретила реплику Гирина одобрительно.
«Что вы хотите сказать, что я скот?» И противник, еще более разъярившись, стал подступать к Гирину, угрожая привлечь за оскорбление.
Гирин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходившей из соседнего зала. Небрежные жесты и нарочито спокойный осмотр выставленного выдавали профессионалов-художников, чье показное равнодушие прикрывало острую ревность и глубокий интерес знатоков.
«Не понимаю, зачем вдруг выставили пронинскую вещь?» — громко спросила тонкая ускалицая женщина, проходя мимо статуи Анны. «Некрасиво, старо, нет мысли, грубый примитив».
«Согласен с вами, не стоило выставлять», — ответил шедший позади полный, хорошо одетый человек. «Что миновало, то миновало. Наше время должно жить находками красоты иного порядка».
Прислушиваясь к разговору и оглядывая зал, Гирин обратил внимание на среднего роста девушку, стоявшую под большим панно. Ее прямая и в то же время свободная, не скованная осанка говорила о долгой дружбе со спортом, гимнастикой или танцами. Простое голубое платье, туго стянутое черным пояском, не скрывало фигуры, столь соответствующей гиринскому понятию прекрасного, что у того перехватило дыхание. Ее необычайно большие серые глаза, казавшиеся темными от ярких, как у детей, белков, вдруг встретились со взглядом Гирина. Девушка чуть улыбнулась, встряхнула короткими черными волосами. Гирин почувствовал немое ободрение, и, повинуясь ему, существовавшему, наверное, только в воображении, Гирин подошел к художникам. «Я услышал ваше высказывание насчет скульптуры», — обратился Гирин к полному, сильной проседью художнику, показавшемуся главой этой группы. «Может быть, вы поясните мне, что вы понимаете под красотой?»
«Ваша соратница по искусству», — Гирин кивнул
сторону худенькой женщины, заявила, что статуя некрасива, а мне она кажется очень красивой. Следовательно, я чего-то тут не понимаю.
Глава художников посмотрел на Гирина со снисходительным сожалением.
«Надо различать красоту и красивость», — назидательно сказал он. «Красивость — это то, что представляется красотой для людей обычных, с неразвитым вкусом. А красота...»
Он многозначительно умолк.
«И все же...»
«Как бы это яснее...» Несмотря на свой опломб, художник замялся.
«Это отношение художника к жизни. Если оно светлое, с верой в счастье, с близостью к народу, к жизни, глубоко проникает в жизнь, то тогда получается красота.
В произведениях художника? Безусловно.
Я не про то спрашиваю. Есть ли в природе, вне художника, эта красота или красивость все равно? Или она получается только путем создания ее художниками? Что, по-моему, идеалистическая выдумка».
Художник покраснел. Привлеченные спором, посетители подошли поближе.
«Конечно, красота существует в мире, но для ее понимания нужен развитый вкус, нужно чутье художника, и его долг выявлять и показывать ее людям. Вот, наконец-то! Значит, красота существует помимо нас, в объективной реальности, как говорят философы. А если так, то какие критерии есть у вас для определения красоты?»
«Я вас не понимаю», — пробормотал художник, более уже не смотревший на Гирина с превосходством жреца искусства.
«Жаль, тогда попробуем на примере. Вот ваш товарищ, художница».
Гирин вопросительно посмотрел на суровую критиканшу. «Товарищ Семибратова, она график». Гирин поклонился.
«Товарищ Семибратова сказала, что статуя некрасива».
«Почему?»
«Объясните мне, каков ваш критерий для столь категорического суждения?»
«Посмотрите», — он обвел рукой все возраставшую группу слушателей. «Здесь, мне кажется, большинство находит статую красивой».
Слушатели закивали одобрительно.
Художница поджала тонкие губы. «Мне трудно говорить с человеком, не знающим наших художественных понятий, но попробую. Образ женщины, чистый и светлый, должен быть лишен подчеркнутых особенностей ее пола».
«Почему? Это же ее пол».
«Если вы будете меня перебивать, я ничего не скажу. Женщина в новой жизни будет похожей на мужчину, тонкой, стройной, как юноша, чтобы быть повсюду товарищем и спутником мужчины, чтобы выполнять любую работу. А тут, смотрите, широкие и массивные бедра. Чтобы соблюсти пропорциональность, ноги пришлось утолстить, сделать сильнее икроножные мышцы и валики мускулов над коленями. Как много здесь животного, ненужной силы. Зачем это в век машин? И вдобавок не просто силы, а силы пола, эротической. Вот, пожалуй, и все».
«Во всяком случае, теперь я понимаю ход ваших мыслей». Гирин посмотрел на художницу с уважением. «Могу я обобщить это так, что вы видите красоту такой, какой, по-вашему, она должна быть? И не принимаете того, что не согласно с вашими представлениями?»
«Пожалуй, так. Но ведь тогда получается снова, что красота — это нечто исходящее из вас самой, из ваших идей и мыслей о том, какими должны быть люди и вещи. Значит, мы опять приходим к тому, что красота не существует вне художника и не является, следовательно, объективной реальностью. Красота относительно, и задача художника — открывать ее новые формы. Это глубоко ошибочное суждение. Откуда же возьмет ее художник? Из собственной души только? Открывать законы красоты во всем бесконечном многообразии вещей и людей — вот формулировка материалиста-диалектика. Можно сказать по-иному.
искать то из существующей вне нас объективной реальности, что вызывает в человеке чувство прекрасного. «Не пытайтесь поймать меня вашей казуистикой», — вдруг рассердилась Семибратова. «Ведь могла я выбрать такой тип красоты, какой мне нравится, какой я действительно встречала. У меня нет никакой казуистики. Я ничего почти не знаю, это уж вы, художники, виноваты. Где книги, просвещающие нас, обычных людей и ваших зрителей? Но все же, вот вы встретили такой тип красоты, какой вам нравится, потому что соответствует вашим идеям. А я встретил такой, какой мне нравится. Вот этот», — Гирин показал на статую. «Есть ли все-таки объективный критерий, кто из нас прав? Что говорят по этому поводу художественные светила?» «Ничего не говорят. Ну, конечно, анатомическая правильность. Есть такая старинная книга одного аббата, там он собрал все пропорции и объясняет их или только приводит?» «Не объясняет. Но тогда все ни к чему. Но вот вы верно сказали, анатомическая правильность. Но что это такое? Кто может сказать?» — резко бросил Гирин молчавшим художникам. «Или это, по-вашему, только эмпирическое соотношение частей?» «Так, может, вы нам откроете сию тайну?» — язвительно буркнул главный из художников. «Раз уж вы такой знаток». «Я не знаток. Я просто врач. Но я много думал над вопросами анатомии. Если упростить определение, которое на самом деле гораздо сложнее, как и вообще все в мире, то надо сказать прежде всего, что красота существует как объективная реальность, а не создается в мыслях и чувствах человека. Пора отрешиться от идеализма, скрытого и явного, в искусстве и его теории. Пора перевести понятие искусства на общедоступный язык знания и пользоваться научными определениями. Говоря этим общим языком, красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме. А восприятие красоты нельзя никак иначе себе представить, как инстинктивное, иначе говоря, закрепившееся в подсознательной памяти человека благодаря миллиардам поколений с их бессознательным опытом и тысячам поколений с опытом осознаваемым. Поэтому каждая красивая линия, форма, сочетание – это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы лет естественного отбора или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть наиболее правильного для данной вещи. Красота и есть та выравнивающая хаос, общая закономерность, великая середина в целесообразной универсальности, всесторонне привлекательная, как статуя. Нетрудно, зная материалистическую диалектику, увидеть, что красота – это правильные линии в единстве и борьбе противоположностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и назвали Аристон, наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее чувство меры. Я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким, лезвием бритвы, потому что найти ее, осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, почти невидимому из-за чрезвычайной остроты. Но это уже другой вопрос. Главное, что я хотел сказать, это то, что существует объективная реальность, воспринимаемая нами как безусловная красота. Воспринимаемая каждым, без различия пола, возраста и профессии, образовательного ценза и тому подобных условных делений людей. Есть и другая красота. Это уже личные вкусы каждого. Мне кажется, что вы, художники, больше всего надеетесь именно на эту красоту второго рода, пытаясь выдавать ее, вольно или невольно, за ту подлинную красоту, которая, собственно, и должна быть целью настоящего художника. Тот, кто владеет ею, становится классиком, гением, или как там еще зовут подобных людей. Он близок и понятен всем и каждому. Он действительно является собирателем красоты, исполняя самую великую задачу человечества после того, как оно накормлено, одето и вылечено. Даже и наравне с этими первыми задачами. Тайна красоты лежит в самой глубине нашего существа, и потому для ее разгадки нужна биологическая основа психологии – психофизиология. Художники смотрели с удивлением на неожиданного оратора. «Значит, вы считаете, — заговорила Семибратова, — что эта скульптура и есть красота первого рода? Безусловная, — подтвердил Герин. Художница пожала плечами и оглянулась на собратьев. Полный седоватый художник сделал шаг к Гирину и протянул руку. Тот назвал себя. «Рад познакомиться. Мне кажется, вы заинтересовали нас. Конечно, не ждите, что мы сразу с вами согласимся, а все же интересно. Слушайте, — вдруг оживился он, — не могли бы вы сделать нам доклад на эту тему? Видно, что вы размышляли о таких вещах, о каких естественники обычно не думают. Ну, скажем так, красота как биологическая целесообразность. Насколько я понял, вы собираетесь расшифровать ее так?» Гирин думал недолго. «Почему бы нет? Назначайте время и место. По четным дням я могу с утра до 3 часов, а в нечетные только вечером». Они сговорились о встрече в одном из залов Дома художников. Стоявшие вокруг посетители зашумели, прося разрешения прослушать завершение интересной дискуссии. На их счастье, седоватый художник оказался одним из членов совета дома и пригласил всех на будущий доклад. Герин попрощался с недавними врагами и стал искать глазами девушку в голубом. Он увидел ее на том же месте под панно и направился к ней, внутренне опасаясь, что она скроется в соседнем зале. Девушка шагнула ему навстречу. Герин улыбнулся ей, но ее лицо осталось серьезным. «Я оправдал ваши надежды?» — полушутливо спросил Герин. «Они не имеют значения, но я очень-очень рада. Знаете, как хорошо бывает, когда думаешь и чувствуешь, и не у кого спросить. А вдруг все оказывается верным, и от этого все становится светлее и ближе». «Хорошо знаю», — воскликнул Гирин. «Я приду на ваш доклад», — произнесла она тоном полувопроса, полуутверждения. «Обязательно приходите, но давайте сначала познакомимся». Гирин назвался и выжидательно взглянул на девушку. «Меня зовут Сима. Серафима Юрьевна Металлина, если хотите полное звание. Я преподаватель физкультуры, ну а сама занимаюсь спортом, только и всего. Никакого отношения к искусству. Может быть, и хорошо. Иногда трудно иметь дело с профессионалами. Слишком много предвзятого. Но вы хотите что-то еще сказать? Мне надо бы еще спросить вас, но вы, должно быть, торопитесь, да и мне скоро на вечерние занятия. Так пойдемте, я провожу вас, если разрешите». В гардеробе Герин еще раз с нескрываемым удовольствием поглядел на девушку, когда она отошла к зеркалу, чтобы поправить волосы. Как быстро она успела это сделать. 2 движения гребнем, легкое прикосновение пальцев, и какие-то незримые для Герина дефекты были устранены. Давно не испытанная отрада холодком прошла по его спине. Плавные и в то же время быстрые движения Симы, ее гордая осанка и открытый, внимательный и веселый взгляд, казалось, девушка эта явилась из будущего. Действительно, Сима не стеснялась и не прятала свою высокую грудь, стройные ноги и крутые бедра. В свободных и гибких движениях ее сильное тело приобретало ту независимость, без которой подчас трудно живется женщинам. Физическая красота девушки сливалась с ее душевной сущностью, растворялась в ней, странным образом теряя свой вызывающий оттенок. Сима надела пальто и берет, придавший ей мальчишеский независимый вид. Герин сразу оценил преимущество лица Симы. К такой головке средиземноморского типа с мелкими твердыми чертами, большеглазой из-за правильности профиля, гордой шеей и высоко поставленных ушей, с большим расстоянием от них до глаз, пойдет решительно все. Любая прическа, любая шляпка, чем и пользуются, например, итальянки. Они вышли во всегдашнюю людскую толчею Кузнецкого моста. Налетевшие порывы ветра разъединяли их, и беседа не клеилась. Чтобы быть поближе к девушке, Герин взял ее под руку. Сима легко приноровилась к его походке и пошла танцующим широким шагом, с упругим и четким ритмом. Герину невольно захотелось тоже войти в музыку этой походки танца. Он зашагал, стараясь ставить и поворачивать на ходу ступню так, как это делала Сима, оступился и засмеялся. В ответ на ее безмолвный вопрос Герин признался в своем смешном поступке. Сима чуть покраснела, нахмурилась и, к огорчению Герина, пошла обычной мелкой походкой, какой женщины ходят на каблуках. Только сейчас Герин заметил, что ее маленькие туфли с высокими гвоздиками, и, следовательно, она несколько меньше ростом, чем он думал. Девушка, помолчав, сказала: «Я всегда так хожу, когда случается радость. Только что смешного в этом?» Герин поспешил уверить Симу, что ему показался смешным он сам. Она возразила: «Хоть бы и вы сами. Разве не бывало с вами так, что все тело поет? Тогда невольно идешь, будто танцуешь». «А вы любите танцевать?» — уклонился Герин от прямого ответа. «Очень. А вы?» «Ну, какой из меня танцор? Даже с молоду. От предков и родителей костяк мне достался тяжелый. Было на что опираться могучей силе русского землепашца. А у меня пропадает зря, и не могу порхать в танце». Сима звонко расхохоталась, откидывая назад голову. Тренированный глаз анатома отметил абсолютную правильность ее зубов, дужки которых были словно вычерчены циркулем. «Такое категорическое отрицание? Боитесь, что рок-н-ролл приглашу танцевать? А вы разве умеете? О каком в газетах пишут? С нарочитым выламыванием? Нет. Но можно и рок, и все что угодно, станцевать красиво. Иногда так и подтянет на головоломную штуку. Если партнер хороший, разойдешься, как ветром понесет сердце и ноги». Герина слегка уязвили слова «когда партнер хорош». Он-то никак не мог считать себя хорошим партнером. «Это хорошо. Ветром понесет сердце и ноги. И верно. Ага, вы доктор и считаете, что верно. Не доктор, а врач. Доктор — это тот, кто имеет степень доктора медицины. По старинке врачей зовут докторами, когда заболевают, из-за заискивания, перешедшего в обычай». Сима снова засмеялась. «Как веселый заяц в фильме «Бэмби», — подумал Герин. «Человеку нужно чередовать периоды покоя или неподвижности с энергичным движением, и танцы в ритме музыки имеют очень серьезную физиологическую основу», — продолжал Герин. «Это потребность, а не прихоть. Людей, не занятых физической работой, привлекают танцы наиболее неистовые, а тяжело работающих — плавные. Распространение разных рок-н-роллов, мамбу и твистов в Европе — это закономерность, результат роста городского населения и числа молодежи, не занятой активным физическим трудом. Эти танцы — явление почти социальное. Впрочем, ничего плохого в акробатическом танце не было бы, если избегать гнусного кривляния. Вообще-то куда как лучше для молодежи гимнастика, особенно художественная для девушек. Какая красота!» Сима улыбнулась, вся засветившись. «А вы молодец. Можно вас так назвать? И я рада, что познакомилась с вами. Мне казалось, что так и не бывает. Я чувствую, а вы говорите про это, да еще так просто и ясно.
— И вообще, — переспросил Герин, — вообще с вами просто и хорошо. А то чаще бывает...
Сима умолкла, смотря перед собой, и только тонкие морщинки в уголках ее изогнутых губ выдавали память горьких минут.
Герин осторожно сжал двумя пальцами ее тонкое запястье. «Все понимаю, но как быть? Живешь среди людей, таких разных, по большей части худовоспитанных.
О да, вы даже не подозреваете, наверное, как много людей, мужчин, считают, что достаточно нескольких нежных глупостей, чтобы покорить незнакомую девушку, только что встреченную на улице. Иногда так устаешь от этого, особенно летом, когда ходишь легко одетая, это ясно. И от себя добавлю, есть немало людей, у которых красота вызывает неосознанную злобу. Те стремятся оскорбить и унизить красивую девушку, бросить вслед грубое слово.
Как вы все это знаете? Вы ведь не женщина. Зато психиатрия – одна из моих любимых наук. Я как-нибудь расскажу вам о том, что руководит поступками людей. Есть объяснение почти для всего. Все закономерно.
Я буду вам так благодарна.
Ну вот я и пришла. Большое вам спасибо и до встречи у художников.
Одну минуту. Герин вырвал листок из записной книжки, написал свой телефон и протянул девушке. Мало ли, вдруг случится надобность. С врачом, тем более с хирургом, знакомство полезно.
Сима взглянула на него искоса и лукаво своими громадными серыми глазами.
— А почему вы не спрашиваете моего телефона или адреса?
— Чтобы вы были свободны. — От меня. — Захотите, позвоните мне сами. Нет, так нет. А то я могу не угадать и оказаться навязчивым.
— А не чересчур ли вы скромны, проницательный психиатр?
И она вдруг коснулась его виска теплой ладонью. Ласка была так мгновенна, что Герин потом спрашивал себя, не показалось ли ему. Сима повернулась и исчезла между неуклюжих бетонных колонн за воротами школьного сада. Герин постоял, глядя в пространство с ясным ощущением драгоценной неповторимости случившегося. Его буйная фантазия представила судьбу в виде улыбчивой греческой богини, благосклонно кивнувшей ему из глубины триумфальной арки, в какую превратились железные стандартные ворота. Герин усмехнулся и пошел прочь. Неисправим. Сколько раз та же судьба представлялась ему лесом мрачных тяжелых колонн, между которыми витала тьма, сгущавшаяся в непроницаемый мрак. Эти давящие колонны в беспросветной темноте всегда служили для Герина образом, отражавшим его собственные неудачные поиски, подобные блужданию между каменными столбами. Но как мало надо человеку со здоровой психикой и телом. Чуть повеяло ветром надежда на хорошее, едва соприкоснулся с прекрасным, и возрождается неуемная сила искания и творчества, желание делать что-то хорошее и полезное, оказывать людям помощь. Вот в чем величайшая сила красоты. Красавица — это меч, разрубающий жизнь, гласит древняя японская поговорка. Ей вторит среднеазиатская загадка. Что заставляет злого быть самым злым, доброго — самым добрым, смелого — самым смелым? И ответ ее прост — красота. Понимание этого мы порядком утратили в нашем разобщении с природой.
«Хватит на сегодня!» Герин выключил энцефалограф.
Широкая лента миллиметровой бумаги, ползшая по столбу прибора, замерла. Перья, вычерчивавшие ряды угловатых записей биотоков от разных участков мозга, прекратили свои колебания. Лаборантка Вера нажала массивный рычаг и отворила толстую дверь камеры, изолированные от света, звука
электрических колебаний и магнитных влияний, зачерненный и заземленный. В глубоком кресле сидел студент-доброволец, подвергавшийся опыту. Лаборантка расстегнула пряжку тугой резиновой ленты, которую удерживал на голове испытуемого сетку с 20 электродами, посылавшими пучок разноцветных проводов через стену камеры в огромный энцефалограф, прибор, записывающий биотоки мозга. Студент почесал раздраженную электродами голову, пригладил волосы и весело вскочил с кресла. Извинившись, он сладко потянулся.
«Ура! Закончили!»
Признаться, надоело. «Какой сегодня опыт по счету, Верочка?» 574-й, отозвалась лаборантка. «И сколько будет еще, Иван Родионович?»
«Наверное, до 700, как скажет профессор».
«Признайтесь, вам не осточертело это топтание на месте?»
«Почему топтание?»
«Даже в отрицательных данных, которые получаются у нас, есть смысл».
«Так-то так», — уныло согласился студент. «А все же хотелось бы чего-то потрясающего, совсем нового и скорого. Ведь столько в нашей науке возможностей, непротаренных путей. И вы, я вижу, знаете много такого, о чем мы даже не получили представления на биофаке. А должны выполнять скучную, бескрылую работу. Ведь старик наш весь в прошлом».
«Разве я не говорил вам, что в науке могут быть два пути? Путь смелых бросков, догадок с отступлениями, провалами и разочарованиями. И путь медленного продвижения, когда постепенно нащупывается истина. И оба полезны. И один не может обойтись без другого. Без таких вот тяжеловозов науки, тянущих громадный воз точных фактов, как наш профессор. Уважайте их, Сережа. Это прочные опорные камни».
«Так-то так», — буркнул студент.
В углу лаборатории зазвонил телефон, и лаборантка подала трубку Гирину.
«Иван Родионович, дорогой, как хорошо, что я вас застал!» — услышал он громкий голос Андреева. — «Вы мне очень нужны. Помогите. Может, приехали бы, а? Катя еще не вернулась, но я чаем уважу. Поговорить надо одному товарищу», — он назвал имя известного геофизика, — «с умным врачом. Неофициально, так сказать, без профессиональной церемонии, как ученому с ученым, а?»
Гирину не хотелось ехать после 11 часов работы, но он не мог отказать Андрееву. И, сидя в знакомом глубоком кресле у курительного столика кашмирской работы, он выслушал трагическую повесть о нелепой судьбе сына геофизиков. Не было более талантливого математика на всех курсах инженерно-физического института. И вдруг красивый и здоровый юноша, способный музыкант, шахматист, заболел. Вялость, быстрая утомляемость и боли в правом боку быстро сменились расстройством походки, плохой координацией движений рук, сильными головными болями. Долго искали причину. Юноша перекочевал уже в третью больницу, и ему становилось только хуже. Но теперь... Погодите минуту. Кажется, я догадываюсь, наследственный сифилис исключен был сразу. И мозговая опухоль тоже. Профессор геофизики молча кивнул. Тогда, значит, нашелся умный врач и велел сделать анализ мочи на металлические соединения и обнаружил, да-да, конечно, медь. Следовательно, Вильсонова болезнь. Настроение Гирина заметно упало. Геофизик встал, прошелся по комнате и вдруг решительно подошел к Гирину. Тот понял, что сейчас последует именно тот вопрос, ради которого просили его приехать. Болезнь Вильсона. От чего она бывает? Только от дурной наследственности?
Только наследственность тому виной. Но вы информированы неправильно. Это не дурная наследственность, а случайная наследственность.
Разве это не одно и то же? Разница фундаментальная. Дурной наследственностью можно назвать повреждение наследственных механизмов какой-либо болезнью. в результате ряд дефектов, преимущественно в нервной системе, как, например, маниакально-депрессивный наследственный психоз, амауротический и мунглизмический идиотизм, или же в крови, как талассемия. А есть болезни, которые обязаны случайному разнобою во всей чудовищной сложности развития нового организма. Это не болезни родителей или каких-либо предков, не сочетание их поврежденных наследственных устройств, а неудачная комбинация. Ведь и совершенно здоровая наследственность дает естественные колебания в биохимическом отношении. Мы еще только начинаем нащупывать эти различия. Например, часть людей не ощущает никакого особенного вкуса в препарате, называемом фенилтиоурен, а другая часть чувствует его нестерпимо горьким. Какие-то одна-две молекулы не сойдутся точно в развитии спиральных цепочек наследственных механизмов, и в новорожденном организме выпадает крохотная, нами пока неулавливаемая деталь. Отсутствие этой детали может проявиться не сразу. Ребенок вырастает вполне нормальным, и вдруг... «Да, вдруг!» — выкрикнул геофизик. «Такой страшный удар! Такой удар!» Чувствительный Андреев поспешно отвернулся, хватаясь за папиросу. Гирин продолжал, не меняя тона. А может и сразу. Встречается появляющийся у новорожденных молочный диабет. Тоже болезнь обмена веществ, когда организм не усваивает молочный сахар, и тот отравляет ребенка. В этих случаях материнское молоко смертельно. Но это излечимо, если своевременно разобраться. Неизлечима черная моча, алькаптонурия. Организм не может переработать некоторые вещества обмена. Есть случаи, когда печень ребенка не может превращать одну из аминокислот, фенилонин, в другую, тирозин. Содержание первой в крови ненормально повышается, и ребенок делается психически дефективным. Как? Этого мы еще в деталях не знаем. Важно, что ничтожнейший, образно говоря, на одну миллионную толщины волоса сдвиг от нормы в чрезвычайно тонком и сложном процессе обмена веществ ведет к далеко идущим последствиям. Только недавно мы стали представлять себе всю сложность биохимических процессов в нашем организме, а следовательно и сложность передач этих процессов по наследству. И, конечно, редкие случаи вполне возможны. Самое удивительное, что они так редки. Впрочем, простите, вам от этого не легче. Нет, гораздо легче. Вы не представляете, какую тяжесть снимаете с меня и моей жены. Она в отчаянии от сознания вины перед нашим мальчиком. Умоляю вас, Иван Родионович, объясните все это Наташе, моей жене. Я позвоню ей, она сейчас приедет. Вы не представляете, как это важно и как поддержит ее, раненую прямо насмерть. Что оставалось делать Гирину? Через 20 минут он возобновил свои объяснения, а не старая еще женщина с измученным лицом слушала его, как если бы некий пророк передавал ей откровение свыше. Объясняя, Гирин думал о том, как необходимо и благотворно непрестанное разъяснение гигантских достижений современной науки. Без насмешки над собой он понял, что превращается в проповедника, занимающегося передачей научных знаний самым различным, нередко первым встречным людям, и что, собственно, первые ученые и были именно такими проповедниками. Самое слово «профессор» означает по латыни «проповедник» или «провозвестник», подчеркивая важнейшую роль популяризации в деятельности людей науки. Было бы замечательно, если бы люди выдающегося ораторского таланта читали лекции о достижениях науки как о достижениях искусства, просто и широко говоря о необъятных перспективах, все шире открывающихся перед современным человеком. Талантливых лидеров в науке мало, но зато каждый из них ведет в науку многих будущих больших ученых. Насколько было бы полезнее, если бы, например, церковные пастыри, среди которых встречаются отличные ораторы, проповедовали бы науку вместо тех миллионов религиозных внушений, какие ежедневно звучат во всех церквах мира. Герин убедил исстрадавшуюся мать в ее полной невиновности в ужасной судьбе сына. Он рассказывал, какие сложные химические системы раскрываются в жизнедеятельности человеческого организма, как мало нужно для того, чтобы организму был нанесен сокрушительный ущерб. Жизнь протекает в напряженной борьбе противоречивых химических процессов, и наше существование зависит от точнейшей регулировки, которая все время ведется в организме тремя системами. Самое древнее, унаследованное от первичных живых существ, это химическая регулировка путем особых веществ, катализаторов и ускорителей химических процессов. Эти так называемые ферменты или энзимы и гормоны, тысячи их, взаимодействующие с другими тысячами, связаны в единую стройную систему, ведающую превращениями пищи в энергию, созданием новых клеток тела, перестройкой ядовитых отходов в безвредные и легко удаляемые из тела. Энзимы – ключ к болезням, особенно наследственным. Вторая система – автоматическая или симпатическая нервная, независимая от сознания и воли. Третья – собственно нервная система, действующая по принципу импульсной регулировки, в работе которой принимает участие наше сознание. Такая трехслойная система регулировки обеспечивает нам жизнеустойчивость даже в самых неблагоприятных условиях. И в то же время наш организм, как биологическая машина, работает в очень узких пределах. И всю жизнь мы как бы балансируем на лезвии бритвы. Чуть больше сахара в крови – потеря сознания. И если положение не будет исправлено – смерть. Чуть меньше – потеря сознания, коллапс и смерть. Общеизвестные тепловые удары лишь не так давно получили свое объяснение. Это падение, разумеется, ничтожное, содержание соли в крови, потому что при жаре с потом уходит из организма много соли. Простое предупреждение тепловых ударов, дача соли перед тяжелой работой или походом в жару, теперь широко применяется повсюду. В изменчивых обстоятельствах наша жизнь все время качается на грани смерти. И все же мы живем, делаем гигантские дела, совершаем невероятные подвиги, чудеса физической стойкости и горы умственной работы. Вот как хорошо регулируется и сведена в единство вся многообразная сумма процессов жизнедеятельности. Не мудрено, что для воспроизведения нового организма, для передачи по наследству не только сложнейших структур, но и инстинктов, требуются колоссальной сложности наследственные механизмы. В двух родительских клетках, крохотных, видимых лишь под микроскопом, находятся двойные спирали цепочки молекул, заключающих всю информацию и всю программу, по которой будет заново создан человек. Не мудрено, что малейшие, неизмеримые для нашей современной техники неточности в соединении молекул обязательно выразятся неточностями в организме. «Так случилось и с вашим мальчиком», — продолжал Герин. «Мы еще не можем сказать точно, почему это так, но знаем, что у больного в крови малая концентрация цирулоплазмина, содержащих медь белковых молекул. В крови мало меди, а в то же время значительное количество ее находится в моче, следовательно, не удерживается в организме, выбрасывается. Мало и много – это понятия относительные, на самом деле они выражаются тысячными долями грамма. И вот эта нехватка меди медленно, но верно ведет к перерождению печени и мозжечка. Мы не знаем, как. От нас скрыта еще одна или больше стадий сложных химических превращений». Едва успел Герин кончить свою проповедь, как мать задала ему неизбежный вопрос. Можно ли было бы спасти больного, если бы давали ему медь в какой бы то ни было форме?
«Нет», — ответил Герин. «Ведь те тысячные граммы, которые были нужны для нормальной жизни, он получал с любой пищи. Но организм не мог усвоить их, задержать в себе. А мы не знаем, в какой именно форме медь усваивается, обеспечивая устойчивость организма. И неизвестно, какой фермент или гормон ответственен за это.
Но, доктор, может быть, еще не поздно что-то сделать. Может быть, вы самые молящие в мире глаза». Глаза матери больного ребенка смотрели на Герина. «Повидали бы его. Он недавно в этой больнице».
И опять прирожденный врач в Герине не смог произнести жестких слов отказа. Объяснить, что неизлечимая вообще болезнь зашла, вероятно, уже далеко, что его поездка так же бесполезна, как если бы позвали музыканта или фокусника. Но как психолог он знал, что нельзя пренебрегать малейшим шансом, чтобы облегчить горе, уменьшить депрессию и отчаяние матери, мнящей, что она еще что-то делает для погибающего сына. Укоризненно взглянув на огорченного и смущенного геолога, страдавшего из-за своих друзей, из-за Герина, Иван Родионович распрощался с ним и пошел к стоянке такси вместе с обоими супругами. Как это нередко бывает, непрошенный консультант был холодно встречен больничными врачами, и это уже усилило неловкость, всегда испытываемую Герином, когда ему приходилось поневоле вмешиваться в то, что казалось ему совершенно правильным. Юноша лежал в трехместной удобной палате около окна и находился в забытии. Герин отвел в сторону палатного врача, он на удачу оказался в этот вечер дежурным, и вполголоса извинился перед ним, сознавшись, что уступил лишь родителям, а сам знает, что такое Вильсонова болезнь. Палатный врач также тихо сказал, что разрешит осматривать больного хоть 10 врачам, если это облегчит переживания родителей. Герин крепко пожал ему руку и пошел к больному, твердой рукой откинул одеяло и сел на стул, в то время как родители в кое-как напяленных белых халатах переминались около пустой койки рядом. Красивый, хорошо сложенный юноша лежал совершенно неподвижно. Припухшие веки были сомкнуты с напряжением, придававшим лицу выражение мучительного усилия. На высоком лбу проступали едва заметные капельки пота. Побелевшие губы застыли в жалкой гримасе. Герин отметил хорошую, чистую кожу больного, еще носившую следы прошлогоднего загара, ощупал ступни и кисти, вопреки ожиданию, горячие и сухие. Что-то во всем облике больного намекнуло опытному глазу Герина на состояние, не соответствовавшее гибельному заболеванию. Крайняя каталептическая фаза истерии, а не коматозный эффект тяжкого заболевания. Далекий еще от какого-нибудь заключения, Герин осторожно ощупал мышцы ног и рук. К удивлению, мышцы были ригидны, твердые и упруги, вовсе не в той степени истощения, как то должно было быть при Вильсоновой болезни. Искра предположения, почти невозможной догадки, заставила Герина, как всегда, напрячься всем телом и задержать дыхание в радостном предчувствии новой возможности, бесконечно далекой от всего того, с чем он шел к постели больного. Он глубоко задумался и не заметил ухода палатного врача. Негромкий голос с койки, стоявший у другой стены, заставил Герина очнуться. Старый человек с жидкой бородкой, по-видимому, казах, приподнялся на локте. «Хороший, молодой, ай-яй, пропадает. Жалко, сердце болит. День лежит совсем мертвый, а ночью встает».
«Встает?» Герин вскочил так резко, что мать больного вскрикнула, а старый казах обиженно поджал губы. «Говорю, встает, чего пугался? Я недели как пришел, а он два раза вставал. Молчит, не смотрит, дышит, как загнанный конь. Встанет, обратно упадет на койку, опять встанет. Потом в горле у него зарычит, он назад падал, как бревно делался. Я подходил, поправлял, чтобы не катился койка на пол. А вы говорили что-нибудь докторам? Зачем говорил? Кто меня просил? Доктор сам знает. Главный доктор, знаешь, какой серьезный. Ох, спасибо тебе, Рахмат Аксакал! Гирин невольно заговорил по-казахски. Он немного знал язык, побывав в Киргизии и Казахстане. Кубджахсы! Что такое? Что он говорит? Вы думаете, есть надежда? Прерывистая речь матери говорила о крайнем нервном напряжении, могущем перейти в истерический припадок. «Уведите ее домой», — вполголоса приказал Гирин профессору геофизики. «Не говорите ей абсолютно ничего. Взлет надежды, которая не оправдается, может погубить вашу жену». И Гирин, улыбнувшись старому казаху, пошел искать палатного врача. Побледневший профессор выскочил вслед за ним в коридор. Только одно слово. «Надежда есть?» «Слабая, почти невероятная, но есть». «Только если вы проговоритесь...» И Гирин погрозил увесистым кулаком. «Хорошо, хорошо», — геофизик всхлипнул. «Молчать!» — сердито приказал Гирин, и профессор скрылся в палате. Палатный врач и Гирин долго сидели в небольшом холле отделения. К ним подошла заведующая отделением, и врач представил Гирина, коротко изложив существо его соображений. Заведующая опустилась в кресло, скептически глядя на пришельца и сдвинув аккуратно подбритые брови. «Боюсь, что мне придется не согласиться с вашими доводами», — твердо сказала она, помахивая рукой, чтобы разогнать табачный дым. «Соня, откройте окно», — окликнула она возившуюся у холодильника медсестру. «Чем вы рискуете в попытке спасти приговоренного?» — настойчиво спросил Гирин. Чем рискует врач, если способ лечения будет признан неудачным? Когда ничего не смыслящие в медицине родственники начнут дело о якобы загубленной жизни. Разве сами не знаете? Хорошо знаю, — горьковато усмехнулся Гирин. Но тут вам ничего не грозит. Родители вполне интеллигентные и умные люди. Я объясню им все. А если вы считаете недостаточным, сделаем по-другому. Завтра же родители возьмут сына у вас под расписку. И если он погибнет, вы-то уж отвечать не будете. А если выздоровеет, как тогда? Ответственность за неверный диагноз и неправильное лечение ведь тоже есть. Решайте. Хорошо, перестанем говорить формально. Давно бы так. И Гирин стал излагать внезапные предположения, возникшие у него в палате. Он говорил, что психиатрам известно множество заболеваний, возникающих только на психической основе. Может развиться даже склероз головного мозга, совершенно неотличимый от возрастного. Количество таких психоболезней резко возрастает в эпохе эпидемий, войн, голода, террора. Это показывает, что главной причиной таких болезней является истерия. Не в обывательском смысле, а в медицинском. Зачастую это душевный конфликт в области подсознательной, но в основном это углубляющееся и расширяющееся разобщение сознательного и подсознательного вследствие какого-либо длительного воздействия тяжелых для больного обстоятельств в жизни или длительного подавления сильных чувств. Человек бессознательно пытается уйти от тяготящей его невыносимой для его слабых или ослабевших душевных сил жизненной обстановки. В те же средние века этот уход был во внушенную самому себе инвалидность. Количество паралитиков самых различных возрастов было чудовищно в сравнении с небольшой тогда численностью населения. Таким же неестественно большим становилось количество излечений, поднимавших авторитет религии и церкви. Глубокая истерия, создавая болезнь, часто самовнушением, в то же время делает человека чувствительным к внушению. Поэтому истерические заболевания дают те внезапные, как бы чудесные исцеления, на какие падки приверженцы религии. Есть и пугающие случаи. Мощные мышцы бедра при спазматической истерии легко переламывают свою же бедренную кость, так называемые автопереломы. Множество подобных заболеваний наблюдалось в обе мировые войны. К сожалению, врачи еще мало умеют распознавать истерическую, вернее, психическую природу ряда заболеваний. Еще меньше делается для предупреждения их. «Вы думаете о специальных госпиталях?» — спросила заинтересованная заведующая. «Совершенно верно. Даже не о госпиталях, а о каких-то изолированных от внешнего мира общежитиях, где в условиях строгой дисциплины усталый и находящийся накануне заболевания человек мог бы заниматься несложной работой, преимущественно физическим трудом, и пробыть 2-3 года, иногда меньше, до восстановления сил. Кстати, монастыри в старину привлекали многих людей именно возможностью передохнуть от конфликта с жизнью, от психического разлада. Немало народу приходило туда, но становилось не монахами, а послушниками, то есть они выполняли определенную работу за келейку и питание. Укрывались там и богачи, те, разумеется, за плату. Но это особый вопрос. Вернемся к нашему больному. Я почти уверен, что у него тяжелая форма истерии с каталептического характера трансами. Но ведь в моче верный признак Вильсоновой болезни. И все другие симптомы. Попробуем быть диалектиками. Недостаточность энзима вызывает потерю меди. А эта потеря ведет к поражению определенных участков мозга. Перевернем ситуацию. Поражение или психическое подавление тех же участков мозга ведет к изменению биохимии организма, потере этого самого энзима и выделению меди. Возьмите болезнь Граве или психическую Базедову болезнь. Разве здесь нет серьезного нарушения гормонального биохимического равновесия? А ведь получается неплохо. Вырвалось у палатного врача, но он умолк, искоса взглянув на свою серьезную начальницу. «Что же будем делать?» — спросила та уже гораздо мягче. «Пожалуй, следует прежде всего проверить ваше предположение. Я попрошу доктора Синицына сейчас же позвонить родителям Миши и расспросить о периоде, предшествовавшем заболеванию, с точки зрения психической депрессии». Палатный врач встал и пошел к телефону. «Великолепно!» — воскликнул Гирин. «А потом, вероятно, следует начать с успокоителей. Этих зонтиков, широко защищающих мозг от всяких потрясений». «Зонтиков? Какое меткое название!» — рассмеялась заведующая. «Биохимики прямо поэты. Мне так и представляется широкий зонтик, раскрытый над обнаженным мозгом больного. А, собственно, так и есть. Все эти родственные атропину, да и курары, успокоители отлично действуют даже при эпилепсии. Итак, мелларил. Дадим вдвое. А потом проконсультируемся с профессором Рогачевым насчет гипноза. По-моему, хорошее внушение, и Вильсонова болезнь, если она мнимая, исчезнет. Это я беру на себя. А вы — зонтик. Идет?» Заведующая кивнула, глядя в конец коридора, откуда появился палатный врач. «Выяснили?» «Ничего особенного. Перед заболеванием мальчик был очень угрюм, молчалив, но ни в чем не признавался родителям, не подтвердил ни одного предположения матери. Несчастная любовь, плохая компания и тайная болезнь — этот набор у всех матерей одинаков». «И, кстати, наиболее часто на самом деле», — сказал Гирин. «Но это выяснится потом. А сейчас похоже на депрессию. Отчего бы она ни произошла. И долго было это состояние, не сказали?» «Сказали, около года». «Вполне достаточно». «Эх, родители! То слишком вмешиваются, портят жизнь и психику детей, то предоставляют им свободу, когда этого делать нельзя. Скоро ли мы сумеем давать обществу правильно воспитанных детей? Когда поймем, наконец, что воспитание – самое важное дело, и здесь нельзя пренебрегать никакими возможностями.
«Какой вы странный человек», – сказала заведующая.
«Огорчились, будто вам самому нанесли большой ущерб. А кому же? Я частица нашего общества и страдаю, если в нем еще не все идет как надо. Что касается меня непосредственно, ведь я живу в этом обществе, и ни в каком другом жить мне не придется. Значит, обо всем договорились и действуем. Только пока матери не гу-гу».
Заведующий и палатный врач проводили Герина до самой лестницы, и прощание было совсем не похоже на встречу.